«Свобода в полдень». Сегодня 5 августа, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема нашей программы. Лесные пожары. Теперь не только в России, но и на Украине. В столице Киргизии несколько сотен человек собрались на митинг. Защитники Химкинского леса в Подмосковье пишут жалобу на грубые действия милиции. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Защитники Химкинского леса в Подмосковье, где должна пройти скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург, приводят властям горячий аргумент. Работа вырубщиков может спровоцировать лесной пожар, которых в России сейчас и без того сотни. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова тем временем готовит жалобу на грубые действия милиции. Вчера ее после пресс-конференции в Москве принудительно доставили на допрос. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился с просьбой к президенту Дмитрию Медведеву установить мораторий на вырубку Химкинского леса. Главная причина – пожароопасная ситуация, которая сложилась сегодня в том числе в Подмосковье. К обращению политик прилагает фотографии, на которых запечатлены стоянки вырубщиков с кострищами и разбросанные вдоль просек канистры с топливом для техники и бензопил. Говорит Сергей Митрохин.
Когда я вместе с защитниками Химкинского леса отправлялся туда, я всегда видел огромное количество людей, причем непонятно кого. Не только милиция и ЧОП, но и какие-то молодые люди, периодически заворачивающие майки у себя на головах. Кроме того, конечно, возмутительный факт разжигания костров в лагере порубщиков милиции и ЧОПа, которые мы зафиксировали на камеру. Первое обвинение в адрес защитников леса как раз заключалось в том, что они жгут костры. Жгет костры сама милиция и те, кто рубит лес. С точки зрения пожароопасности, сейчас вырубка Химкинского леса должна привлечь внимание МЧС и других инстанций. Об этом я и пишу президенту. Ну и, конечно же, абсолютно недопустимо вырубать леса в то время, как они выгорают в силу жары. Это выглядит как какой-то абсолютный абсурд.
Защитник Химкинского леса Евгения Чирикова, вчера принудительно доставленная на допрос в отделение милиции в Москве, намерена в ближайшее время подать в прокуратуру жалобу на действия сотрудников милиции и бойцов ОМОНа. В правоохранительных органах ее обвинили в том, что она по повестке не явилась на допрос по делу о нападении на мэрию Химок. По какой конкретно статье экологи будут обращаться в прокуратуру, лидер защитников леса пока не знает и уже с сегодняшнего дня консультируется по этому вопросу с адвокатами.
Согласитесь, это как-то немножечко недостойно, когда 20 мужчин подбегают быстро к женщине в центре Москвы в 21 веке, начинают ее скручивать, куда-то тащить, в то время как ко мне можно было бы просто цивилизованно подойти, предложить проследовать, показав соответствующие бумаги. И, естественно, я как цивилизованный нормальный человек с ним проследовала, куда они скажут, если это нужно. Еще, мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что сейчас, мне кажется, вот в отношении лесозащитного пояса Москвы после вот этого лета с экологической катастрофы, и по-другому я не скажу, потому что на улицах, вот вчера, например, я видела полно людей в масках, этот белый смог, пояс, который остался лесозащитный, он даже с ним не может справиться. И вот значение лесов, оно, мне кажется, должно быть пересмотрено. Мы видим, что даже сейчас, когда мы окружены лесозащитным поясом Москвы, он с ним не справляется. Ну что же с ним будет? Что же с нами будет, когда этого лесозащитного пояса не станет?
Защитники Химкинского леса уже подали обращение в администрацию Химок и мэрию Москвы с просьбой разрешить им провести митинги против незаконных, по их мнению, вырубок. Ответ от чиновников пока что экологи не получили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ситуация с лесными пожарами в Центральной России остается чрезвычайной. По официальной информации, в России продолжают действовать без малого 550 очагов лесных и торфяных пожаров на площади более 260 тысяч гектаров. Наибольшие площади охвачены огнем в Уральском и Приволжском федеральных округах. Есть информация, что помощь России в тушении пожаров окажут Белоруссия, Абхазия, Италия. Идет переброска сил и внутри страны из восточных регионов, где лесных пожаров нет, люди и техника отправляются в Центральную Россию и в Поволжье. Украина тоже направила помощь России, но, похоже, Украине теперь самой может понадобиться помощь. Российские пожары перешли государственную границу. Президент Украины Виктор Янукович сегодня прерывает отпуск и созывает экстренное заседание Совета по национальной безопасности и обороне в связи с возможной угрозой возникновения природных пожаров. Степень этой угрозы оценил корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Украине пока только в Крыму. Здесь время от времени загораются участки леса в районе Большой Ялты. Накануне бригадам МЧС и военным удалось справиться с огнем в Днепропетровской и Луганской областях, где выгорело порядка 300 гектаров леса. Для реагирования на пожары в украинском правительстве создан оперативный штаб, объявил в среду на заседании Кабинета министров первый вице-премьер Андрій Клюєв.
У випадку виникнення пожеж до їх гасіння будуть залучатися наявні
в случае возникновения пожаров к их тушению будут привлекаться существующие силы и технические средства МЧС, Министерства обороны, МВД, Государственной пограничной службы и местных органов власти. Дополнительные меры безопасности принимаются на базах и арсеналах вооруженных сил Украины. В правительстве подчеркивают, что не имеют права допустить повторения чрезвычайных ситуаций, таких как в минувшие годы на армейских хранилищах Новобогдановке под Запорожьем и Лозовой под Харьковом. Внезапно вспыхнувший тогда из-за жары огонь уничтожил сотни тонн боеприпасов. От сдетонировавших снарядов погибли люди и пострадали жилые дома. Между тем, два украинских самолета сейчас задействованы в тушении воронежских лесов. В начале этой недели дым от пожаров, охвативших российские регионы, неожиданно достиг Черниговской и Киевской областей. В зону задымления попала и украинская столица, рассказывает руководитель пресс-службы МЧС Украины Людмила Щербань.
Наблюдалось некоторое снижение прозрачности воздуха. В связи с этим Министерством по чрезвычайным ситуациям вместе с Государственным комитетом лесного хозяйства была осуществлена дополнительная контрольная проверка. В результате было установлено, что лесных и торфяных пожаров на территории Киевской и Черниговской областей, которые могли бы существенно повлиять на атмосферный воздух в городе Киеве, не зафиксировано. Задымление возникло в результате перемещения воздушных масс из захваченных лесными пожарами регионов Российской Федерации.
Как и в России, на Украине уже долгое время стоит жаркая сухая погода. В Луганске столбик термометра накануне добрался до рекордной отметки 41,3 градуса. И, судя по всему, это еще не предел. В ближайшие дни гидрометцентр страны прогнозирует на востоке до 39, а на юге, в степной части Крыма, до 42 градусов. Кратковременные дожди ожидаются только на западе Украины. Но и там сохранится высокая температура, за исключением Карпат, где синоптики обещают комфортные 25 градусов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. В Назране в результате обстрела ранены двое сотрудников ОМОНа. В Дагестане в результате обстрела погибли двое местных жителей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещающий Японию, сегодня призвал к уничтожению арсеналов ядерного оружия. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Беседа с российскими издателями Сергеем Кудрявцевым и Владимиром Харитоновым. Портрет нобелевского лауреата Гао Синьцзяня. К 90-летию королевы детектива Филлис Дороти Джеймс. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В центре киргизской столицы Бишкека в эти минуты накаляется обстановка. Несколько сотен сторонников находящегося под следствием политика Урмата Барыктабасова вышли на площадь перед зданием парламента. За развитием событий наблюдает наш корреспондент Надежда Толкунова. Мы рассчитываем сейчас получить ее в прямой эфир. Я смотрю на продюсера, да? Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит сейчас в Бишкеке?
Сейчас на площади возле парламента проходит митинг в поддержку сторонников регионального лидера уроженца из Якутской области, лидера партии Мекенту, это в переводе «Знамя Родины», Урмата Барыктабасова. Здесь собрались на площади более 3000 его сторонников. Они требуют, чтобы в отношении Барыктабасова власти прекратили уголовное дело. В 2005 году во время первой революции. В июне против него было возбуждено уголовное дело за попытку государственного переворота, обвинения с него не сняты. Вот сам Урмат Бартабасов, он выехал, по словам его сторонников, из города Балыкчи, это областной центр Высоковской области, и на подступе к Бишкеку в 40 километрах в местечке Токмак его выбежал спецназ, и он едет сюда, в Бишкек, со своими 2000 сторонниками, но спецназ его забежал, не пропускает, и эти люди с площади, они собираются ехать в Токмак, чтобы освободить своего лидера, и требуют от властей, чтобы они допустили Бартабасова и его партию к парламентским выборам, которые запланированы на 10 октября.
Надежда, сегодня, насколько нам известно, в столице Киргизии должен был пройти или проходит народный курултай. Связаны ли эти два события, митинг и вот намерение провести курултай?
Конечно, это и есть. Вот митингующие объявили, что вот на площади и есть народный курултай, и сюда собрались делегаты, по их словам, со всех регионов республики, в том числе с юга. Они требуют, чтобы к ним на площадь перед курултаем выступила Роза Утунбаева, чтобы она объявила свою экономическую программу по выводу страны из кризиса, как она будет решать проблему на юге, и как она объясняет то, что их лидер не допускается к парламентским выборам. Это и есть народный курултай, как говорят протестующие.
Надежда, можно ли сказать, что на площади собрались противники временных властей, оппоненты Розы Атунбаевой, или это не совсем так?
Да, это правда. Действительно, тут звучит очень жесткая критика властей, и в частности Розы Атунбаевой. Пикетчики требуют, чтобы она добровольно покинула пост, и они считают, они заявляют, скандируют, что Урмат Бартабасов – это наиболее достойный глава государства, вот, и они требуют отставки временного правительства.
Вызывает ли тревогу обстановка, в которой это все проходит, и как реагируют, силовые структуры, есть ли какая-то охрана?
Силовые структуры находятся неподалеку, они находятся в нескольких больших автобусах, хорошо экипированы, вооружены, и здесь очень много так называемых народных дружинников, из народных ополченцев, это бывшие воины, афганцы, также и переодетые милиционеры, здесь, может быть, их около 1000, хотя они заявляют, их лидеры, вот лидеры партии власти, они заявляют, что их сторонников около 10 000 человек, но я вижу только здесь 1000. И над площадью летают военные вертолеты.
Спасибо большое. Надежда Толкунова в эфире программы «Свобода в полдень» рассказывала о том, что сейчас происходит в центре киргизской столицы. Там несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку одного из опальных политиков. Но вот, как мы узнали от нашего корреспондента, именно то, что сейчас происходит в столице Киргизии, Бишкеке, и называют участники этого митинга народным курултаем. Ранее сообщалось, что этот курултай очередной, но на этот раз настоящий, это подчеркивали некоторые его участники. И сегодняшние российские газеты не случайно обратили внимание на это ожидавшееся событие в Киргизии. Ведь именно предыдущий курултай дал начало событиям, приведшим к свержению президента Бакиева. С подробностями обозревателя «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Киргизская столица снова замерла в тревожном ожидании, подчеркивает газета «Время новостей». На этот раз курултай будет настоящим, цитирует одно из киргизских информагентств некого Куманычбека Аманалиева, представившегося членом одной из политических партий, поддерживавших проведение форума. Этот неизвестный доселе деятель считает, что за последние годы в республике извратили понятие «курултай». На форуме будет обсуждаться сложившаяся в республике ситуация и пути выхода из нее. Мы послали приглашение Розе Атунбаевой и другим высокопоставленным чиновникам. Приглашение также получил Урмат Бартабасов. Примут они участие или нет, это уже их дело. Однако решение курултая мы предъявим президенту переходного периода, сообщает член одной из политических партий Аманалиев. Почему этот человек стесняется назвать партию, которую он представляет, не вполне ясно, размышляет газета «Время новостей». новостей. Возможный ответ на этот вопрос в упоминании человека по имени Урмат Барактабасов, которому наравне с президентом Киргизии Розой Атумбаевой организаторы Курултая послали приглашение. Этот 49-летний бизнесмен, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты Киргизии на выборах в 2005 году, прославился тем, что 17 июня того же года во время массовых беспорядков в Бишкеке его сторонники предприняли попытки по захвату дома правительства. После этого ему удалось скрыться, и, несмотря на объявление его в розыск, уголовное дело против него было приостановлено, пишет газета «Время новостей». Известие о том, что за организацией народного курултая, возможно, стоит этот предприимчивый и энергичный человек, показалось главе ГУВД Бишкека Зарылбеку Рысалиеву настолько серьезным, что вынудило его вчера созвать пресс-конференцию. Что же происходит в Киргизии на данный момент, я попросил рассказать обозревателя газеты «Время новостей», эксперта по Центральной и Средней Азии Аркадия Дубнова.
5 августа в центре Бишкека у здания парламента, где работает правительство Киргизии в главе с Розой Атамбаевой, идет митинг. Сообщают, что в нем участвует около 1500 человек. Они выдвигают требования, чтобы к ним вышел президент, одновременно и премьер Роза Атамбаева. А также они требуют, чтобы в Бишкек был пропущен некий Урмат Барактабасов. Его сторонники наметили на сегодняшний день проведение так называемого всенародного курултая, где хотят поставить вопрос о незаконности проведенного референдума, о ситуации в стране и так далее, о путях выхода из ситуации. В настоящий момент на подступах к Бишкеку собралось несколько тысяч человек, прибывших ночью из Иссык-Кульской области, откуда родом этот Барактабасов. Их встретили сотни сотрудников правоохранительных органов, бронетранспортеры с полной амуницией, сотрудники СОБРа, которому дан приказ стрелять боевыми патронами. Со стороны этих людей будет применено оружие. Самого Барактабасова нету в городе Балыкчи, административном центре Иссык-Кульской области, где он должен был быть сегодня ночью задержан, поскольку выдан ордер на его арест. Среди тех людей, которые пришли к Бишкеку, сообщается, есть оружие, которое было отобрано ночью в силовом столкновении с сотрудниками милиции на Иссык-Куле. То есть ситуация крайне обострена, и она воспроизводит буквально один к одному ситуации, при которых в апреле этого года был свергнут президент Бакиев. То есть толпа явно неуправляема, во всяком случае, внешне. А если управляема, то людьми типа человека по имени Урмат Барактабасов. Ситуация крайне накалена, она просто говорит о том, что Киргизия по-прежнему остается страной, в которой власть центральная очень слаба, авторитет правоохранительных органов и их ресурсы не пользуются популярностью у населения, где клановая система общества настолько превалирует над гражданским обществом и над уважением к законам, что любой маломальский авторитетный деятель из какого-либо села может привести в город несколько сотен своих сторонников и потребовать, чтобы к нему вышел президент страны и заявить о том, что он считает себя вправе диктовать условия государственной власти. И эта ситуация грозит новыми потрясениями.
Заключил Аркадий Дубнов. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и снова мы обращаемся к теме, которую уже несколько дней большинство россиян считают первостепенной. Я имею в виду природные пожары на территории России. Российские власти признают, что ситуация с лесными и торфяными пожарами в стране остается чрезвычайной. Однако президент Медведев накануне заявил, что все находится под контролем. По официальной информации, в России, напомним, продолжают действовать без малого 550 очагов лесных и торфяных пожаров на площади более 260 тысяч гектаров. А вот в Нижегородской области, где десятки людей погибли в лесных пожарах, до сих пор держится напряженная обстановка. Там работает обозреватель сайта свободанews.ру, наш корреспондент Анастасия Кириленко. Сейчас она в прямом эфире. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
По вашему СМС-сообщению я поняла, что обстановка в Нижегородской области, и точнее даже в Иксанском районе, где вы сейчас должны находиться, если я правильно понимаю, накаляется снова. Имеется в виду из-за пожаров или из-за социальной ситуации?
Да, ситуация накаляется в прямом и переносном смысле. Действительно, СМС-сообщение я вынуждена была отправить, потому что здесь не везде есть связь. в лесу, в то же время здесь действуют народные дружины, если можно так назвать. Через каждые 100 метров стоят добровольцы, которые, как они выражаются, охраняют лес. И если они замечают огонь, то они сообщают в штаб и дальше уже вызывают пожарных. Местные власти говорят, что ситуация находится под контролем. Вчера вечером я сама лично видела огонь где-то высотой 2 метра. Очевидцы говорили, что было и 5 метров, и таких очагов очень много. Причем уже у властей такая позиция, что пусть все выгорит до просеки, все мы потушить не сможем, лишь бы огонь не дошел до новых деревень. Вчера горел дом в деревне Виля, это Выксовский район, ну и его удалось потушить. И также народные дружинники, они говорят, что пожарные работают в основном днем, а ночью они сами вынуждены сторожить лес. Вот вчера вечером я поучаствовала в таком, понаблюдала, вернее, за работой народных дружинников. Что касается социальной обстановки, то местное отделение партии «Единая Россия» обещает погорельцам компенсации. Уже сказано, что 10 семей отправятся в отпуск в Анапу бесплатно, а затем еще 170 семей. Насколько вот сейчас актуален отпуск в Анапе для погорельцев, это, конечно, непонятно. Также многие деревни эвакуированы, люди находятся в гостиницах, в местной школе, в Иксе. Люди переживают, как же теперь дети пойдут в сентябре в школу, если она занята погорельцами. Но надеются, что новые дома будут отстроены, а это более 1000 домов.
Настя, вы вчера рассказывали, что люди довольно негативно отзываются о местных властях. А как вам удалось почувствовать причастность именно властей к тому, чтобы действительно контролировать ситуацию? Вы согласны с этими заявлениями? У вас возникает такое ощущение, что власти контролируют ситуацию, отдают нужные распоряжения?
Я не знаю, насколько это можно назвать, контролирует ситуацию. Например, они заявляют, что беспокоиться не о чем, пожар под контролем. В то же время, например, с воздуха его тушить невозможно, потому что висит смог. Видимость на дороге где-то 50-70 метров, а затем все просто в дыму. И люди, они не верят властям, потому что они говорят, что пожары здесь с мая. И они вот сами ходили в лес тушить небольшие очаги с мая, затем ситуация все накалялась, и местные власти начали что-то предпринимать, только когда сгорела уже первая деревня.
Настя, спасибо большое. К сожалению, в этой программе у нас пока больше нет времени, но в дальнейших информационных программах «Радио Свобода» мы обязательно обратимся к вам еще, свяжемся и узнаем последнюю информацию. В эфире программы «Свобода в полдень» была наш корреспондент Анастасия Кириленко. Она сейчас находится в Иксунском районе Нижегородской области. Этот регион один из самых пострадавших от природных пожаров. Сейчас в Москве 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Ранее сообщалось о 48 погибших. Более 3500 остались без крова. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Как сообщили в СКП, дело возбуждено по статье «Халатность». В Назране в результате обстрела ранены двое сотрудников ОМОНа. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Ингушетии, на дороге у местной школы неизвестные обстреляли два автомобиля, в которых находились милиционеры. В Дагестане в результате обстрела погибли двое местных жителей. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начинает рассмотрение иска о признании незаконным сноса в июле усадьбы купцов Алексеевых на улице Бахрушина. Сообщается, что иск подан активистами общественного движения «Архнадзор». На севере Афганистана в провинции Кундуз сегодня при нападении смертника погибли 6 афганских полицейских, еще 13 человек были ранены. Сообщается, что целью нападения была автоколонна правительственных и международных сил. Смертник врезался в колонну на заминированном автомобиле. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Сообщается, что это стало возможным после успеха работ по окончательной консервации скважины, о чем стало известно в среду. Южная Корея начала в четверг крупные военно-морские учения в Желтом море. Главная их цель – отработка борьбы с подводными лодками противника. Это была краткая сводка новостей.
Сегодня в 19:07 слушайте программу «Время гостей» на радио «Свобода». И эту передачу ведет Михаил Соколов. Тема «Стиль общения Владимира Путина и Дмитрия Медведева с народом и планы правящей элиты на 2011-2012 годы». И вот об этом рассуждают политологи Михаил Виноградов и Андрей Рябов. «Время гостей» сегодня в 19:07 на радио «Свобода». Ну а сейчас 12:32, у микрофона Евгения Назарец, и мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В российском Министерстве обороны разрабатываются планы ужесточения борьбы с так называемыми уклонистами. Предполагается, что поправки в действующее законодательство, ужесточающие ответственность за уклонение от призыва, будут внесены к 1 сентября. Правозащитники указывают на то, что планы Минобороны противоречат действующему законодательству, ведь непреднамеренная неявка в военкомат при новой системе призыва может послужить поводом для уголовного обвинения. Эксперты же задаются вопросом, означает ли все происходящее отказ властей от идеи профессиональной армии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Официальная концепция нового облика российских вооруженных сил предполагает, что к концу текущего года в армии останется 150 тысяч офицеров и 90 тысяч контрактников. Весь остальной личный состав будет сформирован из призывников. Учитывая демографические проблемы, эта задача трудновыполнимая, и без жестких мер здесь не обойтись, убежден военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Уклонистов в целом набежало уже более 200 тысяч. Ребят призывного возраста, россиян за рубежом, укрывается где-то порядка 20 тысяч. Вот представьте себе 220 тысяч, которые фактически не хотят являться военкоматы. Год мы призываем 600 тысяч. То есть фактически треть призывников послала наше родное государство куда подальше. В обществе установилась достаточно ясная тенденция. В обществе все больше и больше нарастает сопротивление призыву. Вы знаете, что разномастные партии, политики, министры, все говорят, давай профессиональную армию, давай профессиональную армию. Правительство, президент говорит, что пока такая армия невозможна. А если такая армия невозможна, значит, надо сохранять существующую систему призыва. А если существующую систему призыва сохранять, то получается, что армия комплектуется только двумя способами. По контракту, который у нас провалился, и по призыву. За счет увеличения количества призывников государство пытается компенсировать свои провалы по увеличению контрактного ядра в армии. Что для этого надо делать? Для того, чтобы было меньше бегунков, надо ужесточить систему контроля над призывниками.
Крайне противоречиво считает позицию российского руководства в вопросе реформирования вооруженных сил военный эксперт Александр Гольц.
Призыв нужен только если вы хотите мобилизовать на войну все мужское население страны. Если вы отказываетесь от такой концепции, призыв не нужен. Можно только гадать, каковы действительные причины того, что, сказав «А», сделав очень важный шаг и ликвидировав части неполного состава, кадрированные части, российское военное руководство не сказало «Б» и не отказалось от призыва. И более того, пытается его наращивать в немыслимой ситуации, когда страна сваливается в демографическую дыру. На самом деле, те меры, которые предлагаются, это некая агония призывной системы. Даже если вот все эти меры будут реализованы, все уклонисты придут в армию. Через 2 года точно весь призывной контингент будет меньше, чем количество должностей солдат срочной службы в вооруженных силах.
Уверен Александр Гольц. Законодательные инновации Минобороны, скорее всего, найдут поддержку в Государственной Думе. Член фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте Игорь Баринов в интервью одному из партийных интернет-изданий заявил, что новые инициативы неоднозначны, но осуществить их вполне реально. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Волгограде с народом общалась корреспондент Радио Свободы Оксана Загребнева.
Я положительно отношусь к таким людям, потому что я один из них. Я считаю, что я ничего не должен этой стране, так как она мне не дала ни бесплатного образования, ни бесплатной медицины, сейчас ей даже и не пахнет. И моему ребенку скоро идти в детский садик, и я знаю точно, что мне нужно будет платить много денег за то, чтобы он там нормально существовал. Я ничего не должен государству, мой сын тоже ничего ему будет должен.
К таким людям отношусь положительно, потому что я считаю, что в нашей армии сейчас уже ничему не учат. У меня были знакомые, которые служили в армии, и по их рассказам, они там обрабатывали клумбы для военкомата своего и, в общем-то, больше особо ничем не занимались. Я считаю, что ради этого целый год жизни терять не имеет смысла. Мой молодой человек сейчас призывного возраста, я не хочу, чтобы он ушел в армию на целый год. Я надеюсь, что он найдет возможность откосить от армии.
Не отношусь никак, потому что государство в мои 25 лет для меня не сделало ничего. Почему я пойду делать что-то для государства?
Я как человек лояльный отношусь с пониманием к таким молодым людям и считаю, что это личное дело каждого, идти служить или нет. Сейчас наша армия находится в таком состоянии, что я прекрасно понимаю даже те, кто и с неохотой туда идет или вообще пытается сбежать службы.
Я отношусь к ним хорошо, потому что людям, которые хотят туда пойти, они идут. Которые не хотят, я думаю, им нечего там делать. Считаю, что служба в армии – это просто трата времени, надо переводить ее на контракт.
Замечательно отношусь к таким людям. Сейчас не та армия, она не воспитывает, а портит. И неизвестно, что там творится, бардак. В случае что, концов не найдешь, все друг на друга будут валить. Мой сын только в первый класс идет, но я уже заранее знаю, что если к его 18-летию ситуация в российской армии не изменится, он туда не пойдет. Я сделаю все для этого, и мой муж со мной согласен. Считаю, что современная армия – это пустая трата времени.
Мне трудно понять, что когда-то, много лет назад, тех молодых людей, которые не служили в армии по каким-то причинам, не уважали и не брали в мужья, и это считалось величайшей степенью позора. Мне трудно понять, что когда-то такие времена были. И, соответственно, сейчас, когда мы имеем современную российскую реальность перед глазами, к сожалению, невеселую реальность российской армии с ее дедовщиной, офицерским беспределом и прочими недостатками. Все, кто прибегает к разнообразным ухищрениям, чтобы не служить в армии, вызывает у меня только понимание.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Известные в России деятели культуры, преимущественно рок-музыканты, обратились с открытым письмом к Министерству внутренних дел. Они выступили в защиту рэпера Ивана Алексеева, который выступает под сценическим именем Noize MC. Он был задержан 31 июля после концерта в Волгограде. Музыкант получил 10 суток административного ареста только за то, что спел песню, в которой иронизировал по поводу действий некоторых сотрудников милиции. Среди тех, кто подписал письмо в защиту Ивана Алексеева, лидеры групп «Телевизор» Михаил Барзыкин, «Аукцион» Олег Гаркуша, «НЭП» Сергей Порощук, «Текила Джаз» Евгений Федоров, а также известный музыкальный критик Артемий Троицкий. О конфликте с милицией рэпера Noize MC, в защиту которого выступили российские музыканты, рассказывает моя коллега Елена Власенко.
Суд Центрального района Волгограда 2 августа признал музыканта Ивана Алексеева виновным в мелком хулиганстве и приговорил к 10 суткам ареста. Поводом к судебному разбирательству стал инцидент на концерте Noize MC 31 июля в рамках фестиваля «Урбании» в Волгограде. Во время исполнения песни «Бабки в шапку» барабанщик группы вышел к аудитории с символически протянутой бейсболкой, а зрители стали кидать туда монеты. Как объясняют музыканты, эта песня традиционно исполняется на концертах Noize MC именно так, из-за припева, где есть такие слова «Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты». Один из милиционеров, следивший за порядком на концерте, сказал барабанщику, цитирую, «прекратить заниматься попрошайничеством». Поскольку музыканты попрошайничеством не занимались, Иван Алексеев со сцены сказал, что Волгоград – первый город, где, цитирую, «животные с красными кокардами предъявляет музыкантам такие претензии. Поэтому Noize MC исполнил песню о милиционерах «Курий бамбук». В ней лирический герой очень критично высказывается о милиционерах. После концерта милиционеры 4-го отделения УВД Волгограда пригласили Ивана Алексеева проехать в участок якобы для разъяснительной беседы, рассказывает менеджер Noize MC Давид Казарян.
У него не было никогда никаких приводов в милицию, ничего такого. Никто не ожидал, то есть это была просто конкретная жесткая подстава, потому что сказали с вами, там просто слегка поговорят. Пойдемте, вот с вами хочется поговорить, типа там наш начальник. Отвезли, потом попросили паспорт, сказали, что все-таки надо остаться, потому что шеф не пришел. Ну, ничего страшного, типа утром придет, все будет нормально. Что, ну, заодно, типа там подумают о своем действии и поведении. А потом уже сказали, что поставят на суд. На суд, соответственно, сказал, что это 10 суток. Спецприемники вполне адекватное отношение, вплоть до того, что приходят дети руководители фотографироваться с ним, брать автограф. И Ваня сказал, тут кормят нормально, только воды побольше приносит, потому что вода только из-под крана. А на данный момент в плане всего еще 2 человека сидят.
По версии ГУВД по Волгоградской области, Иван Алексеев со сцены, цитирую, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений демонстративно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок. Конец цитаты. В пресс-релизе ГУВД также сказано, что на суде 2 августа Иван Алексеев свою вину признал. Однако Давид Казарян, который был на суде, сообщил, что Иван Алексеев лишь не отрекался от сказанных со сцены слов. К тому же он не согласился с формулировкой гособвинения о том, что во время концерта был пьян. Музыкант не намерен продолжать судебное разбирательство. Вместо этого он, по всей видимости, опишет случившееся в новой песне. Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Бергер.
Планов обжаловать дальше нет, потому как процесс может занять, собственно, больше времени, чем Ивану придется находиться под арестом. Срок его заключения заканчивается 10 августа. Сможем в любом случае за неделю дойти до Верховного суда, и чтобы там это дело рассмотрели и так далее. То есть это можно было бы сделать только ради того, чтобы восстановить справедливость. Мы видим при акции окружающих, что все, в общем-то, прекрасно понимают, что Иван Алексеев никакой не преступник, никакой не мелкий хулиган, а просто искренний, молодой, честный человек, который не может смотреть спокойно на какую-то несправедливость или глупость рядом с ним. Поэтому нам нет никакого смысла искать какой-то там амнистии или какого-то оправдания. То есть мы и так считаем, что, в общем-то, все знают, кто он такой. Творческие планы, конечно же, есть. Одной из первых его просьб было предоставить ему какие-то пищебумажные принадлежности. Надо отдать должное сотрудникам изолятора, где он находится сейчас. Они относятся к нему очень-очень лояльно и, в общем-то, даже дружелюбно, можно сказать, насколько я понял, со слов Ивана. То есть ему предоставили там бумагу, карандаш, он сидит и пишет стихи. Ближайшие концерты, к сожалению, придется отменить.
Александр Бергер добавил, что коллеги Noize MC уже сочиняют песню в его поддержку.
Я бы не хотел ни в коем случае пытаться как-то раздувать эту историю. Совершенно не входит в наши планы делать из Вани Алексеева нового академика Сахарова. Ситуация очень неприятная, но, к счастью, не трагедийная. Я уже сам слышал в интернете какие-то песни, записанные коллегами-рэперами, где там в такой трагической форме описывается, как его там бьют табуретками в милиции, ничего такого не было. Не так все ужасно, ребята. Справедливость в любом случае восторжествует, и все будет хорошо.
29 июля у Ивана Алексеева родился сын. Музыкант увидит его лишь после 10 августа, когда его освободят. Деятели культуры адресовали открытое письмо Министерству внутренних дел России с требованием немедленно освободить Ивана Алексеева из-под стражи. Также авторы письма требуют провести служебное расследование действий милиционеров, которые решили рэпера задержать, и впредь запретить милиционерам, цитирую, «вмешиваться в содержание культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории России». Среди подписантов – музыкальный критик Артемий Троицкий, музыкант Олег Гаркуша из группы «Аукцион», заслуженный артист России Алексей Девотченко. Сбор подписей по требованиям к МВД продолжается. Напомним, в марте Иван Алексеев посвятил песню «Мерседес С-666» аварии с участием вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли две женщины. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в России, по официальным данным, достигло 50 человек. Более 3500 остались без крова. Следственный комитет по прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Каковы новости к этому часу?
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Фараон сын муфтия. Кавказ особого назначения. Продолжение спецпроекта.
Комментарии экспертов.
Востоковед Ирина Звягельская. О Ливано-Израильском конфликте.
Право автора.
Рыбалка на троих. Журналист Илья Мильштейн. О превращении тандема в треугольник.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Инфляция в России в июле составила 0,4, а за 7 месяцев 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6 и 8,1% соответственно. В годовом исчислении, то есть к июлю 2009 года, инфляция в России составила 5,5%. В правительстве России на разных уровнях обсуждается вопрос о введении запрета на экспорт зерна. Однако никаких проектов решений в связи с этим пока не подготовлено, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Вместе с тем во вторник заместитель министра сельского хозяйства Александр Беляев заявил, что экспорт зерновых из страны в текущем сельскохозяйственном году сохранится на уровне 2009 года. Тогда объем поставок превысил 21 миллион тонн. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в России в среднем за июль на 0,4%, примерно до 2355 рублей на человека в месяц. С начала года минимальный продуктовый набор в России подорожал на 10%. Российский завод немецкого концерна Volkswagen в среду остановил производство из-за задымления в цехах, вызванного лесными пожарами. Как сообщил представитель предприятия, решение о возобновлении работы будет принято сегодня в зависимости от ситуации. Завод Volkswagen был открыт в Калужской области в конце 2007 года. Проектная мощность производства составляет 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителей концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям одобрила сделку между французской компанией Danone и российской компанией Unimilk, предполагающей объединение их бизнеса по выпуску молочной продукции в России и странах СНГ. Согласно соглашению, подписанному в середине июня, доля Danone в новой компании составит 57,5%, остальные акции получат акционеры Unimilk. Также правительственная комиссия одобрила сделку по покупке американским концерном Coca-Cola российского производителя соков компании Nidan. Сейчас 75% ее акций принадлежит британскому инвестиционному фонду Lion Capital, а оставшаяся часть – основателям компании. Курс доллара на сегодня – 29 рублей 79 копеек, на 18 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 38 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В издательстве «Книга» вышло исследование Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение», где впервые подробно представлена история одного из самых интересных петербургских островов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Новая Голландия – это первый российский военный порт. Это первый рукотворный остров в дельте Невы, возникший путем создания между Невой и Мойкой двух каналов – Крюкова и Адмиралтейского. Говорят, название острова придумал сам Петр I, но первоначально Голландией называли штабеля корабельного леса возле Адмиралтейства. Но потом, когда прорыли новые каналы, склады перенесли на образовавшийся остров. Вот он и стал Новой Голландией. Сейчас это одно из самых поэтичных и таинственных мест города, но долго ли оно будет таковым оставаться, неизвестно, поскольку инвесторы давно уже спят и видят, как бы преобразовать остров, и многие памятники острова за последние годы были безжалостно разрушены. По словам автора книги о Новой Голландии Татьяны Соловьевой, она занимается этим островом всю жизнь.
Книга состоит из двух частей – Новая Голландия и ее окружение. Новая Голландия же
жемчужинка, а вокруг все дома. Что мне удалось на основании архивов узнать, что это было любимое место отдыха Петра Великого. В то время Новая Голландия была полуостровом. Ну вот при Петре был прорыт Крюков канал, и там был построен его дом и вырыт пруд. На этом месте была заповедная роща, которую Петр очень любил, и после его смерти Екатерина I первым же указом подтвердила заповедность этой рощи. Но при Анне Иоанновне только Новая Голландия стала островом, потому что была глухая протока вот на месте Адмиралтейского канала, и нужно было место для хранения леса. И выбрали вот этот остров, чтобы не было воровства, лес в то время стоил очень дорого. Анна Иоанна бережет дворец Петра Великого. А вот только Екатерина II, решив строить каменные амбары, вот те амбары, которые стоят, вот тогда только был уничтожен Петровский дворец. И, что интересно, были прорыты два канала, один в Крюков канал, другой в Мойку, и тем самым остров состоит из двух островов на самом деле. Я в книге разделила всех архитекторов. Что они сделали? Андриан Захаров. Мне на его работах хочется остановиться. Ну, много ли у нас вот таких зданий малой архитектуры, малой формы? Ну, ничего не сохранилось, тем более с петровского времени. Андриан Захаров проектирует для Адмиралтейства будки, проходные. Они, конечно, были уничтожены у Адмиралтейства, а вот у Новой Голландии они сохранялись до самого последнего времени. В наши дни уже все было уничтожено там, в центре острова, а эта будка сохранялась. И вдруг уже вот спустя год после того, как все уничтожилось, грохот какой-то, подошла к окну, смотрю, и ее снимают, ее уничтожили.
О книге Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение» говорит искусствовед Борис Кириков.
«Новая Голландия» – эта книга очень содержательна. Здесь много новой информации. Татьяна Алексеевна вообще серьезный исследователь. Здесь, в общем, впервые изложен сюжет о домике Петра I, о роще Петра I. Это, можно сказать, открытие из самой ранней истории Петербурга. Все учтено досконально. Например, в начале 20 века переосмысливалась ситуация, которая сложилась в связи с тем, что военное министерство имело большие территории в центре города. Перепрофилирование района Новой Голландии и Нового Адмиралтейства предполагало устройство там жилых кварталов, предполагалось снести безобразные склады, расчертить прямоугольные кварталы и застроить их обывательскими домами. Проблема перепрофилирования очень острая, но к ней, конечно, нужно относиться деликатно. Наверное, мы должны учитывать неудачные попытки, которые показывают, как делать нельзя.
Трудно не согласиться с искусствоведом Борисом Кириковым, а также с тем, что если бы дельные советы во всех хороших книжках учитывались, мы жили бы совершенно в другом мире.
О книге Татьяны Соловьевой «Новая Голландия» рассказывала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Ну а мы продолжаем «Свободу в полдень». Сингапурская благотворительная организация «The Lean Foundation» и журнал «Экономист» представили недавно рейтинг качества смерти в 40 странах мира, созданный по аналогии с известными рейтингами качества жизни. Эксперты изучили доступность услуг социальных, медицинских, похоронных служб в 40 различных странах. И самой благоприятной страной для умирающих была признана Великобритания. Турция заняла 34-е место сразу перед Россией, которая оказалась в рейтинге на 35-й позиции. Обо всем, с чем связана смерть в мусульманской Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Ислам запрещает роскошные надгробия. Со временем могила должна полностью слиться с землей. Однако родственники состоятельных усопших умудряются ставить на кладбище полутораметровые бюсты, богато украшенные памятники с сентиментальными вычурными надписями. Кладбищенский сторож Архан считает, что в последние годы имущественное неравенство потихоньку пробирается и в это место последнего упокоения. Высекать портрет усопшего на надгробном камне или возводить статую над могилой нельзя. Это противоречит исламу. Запрещается умышленно топтать могилы, смотреть на них с иронией, мусорить на кладбище. Однако мусор превратился в неотъемлемый элемент наших кладбищ. Случается, захватывают и присваивают кладбищенские земли. Территория кладбища общественная. За небольшую сумму можно купить участок, чтобы похоронить мусульманина. Брать больше, чем требуется грешникам. смешно.
Да, у нас были чавилар карасуна.
Похоронные катафалки в Стамбуле зеленого исламского цвета, а хоронят турок-мусульман в белых саванах после обязательного омовения тела. Родственники покойного выплачивают по своему усмотрению определенную сумму специальным людям, которые совершают омовение и читают молитвы. Причем, по старым правилам, никто из них не имеет права не соглашаться или требовать сверхположенного. Однако правила часто забываются, поскольку в последние десятилетия в Турции развивается рынок ритуальных услуг. Например, тело должны омывать два человека, а третий подносить им воду. Однако в целях экономии сегодня эту работу часто выполняет один человек, отказываясь от помощи, чтобы ни с кем не делить выручку. Служащий стамбульской мечети никах. Цены на похороны растут, кладбищенская земля дорожает. Ничего не изменится до тех пор, пока каждая семья сообща не начнет готовиться к смерти близких заранее. Мы так и будем соглашаться с высокими ценами, снова будем говорить, что нас грабят. Сегодня многие зарабатывают на этом. Многим не по карману даже пригласить домой имама читать молитвы. За это нужно платить. Уход за престарелыми и безнадежно больными людьми в завершающий период их жизни ложится в основном на плечи семьи. Врач-терапевт Ахмед говорит, что каждый третий пожилой пациент, приходящий в больницу, нуждается в специальном уходе. Однако менее 1% получают его. Не хватает дорогих импортных препаратов, облегчающих боль наркотических средств, мало специально обученного персонала. Качество смерти – обратная сторона качества жизни. Сегодня люди живут дольше, появляются новые болезни, лечение которых очень дорого обходится государству. Например, на содержание каждого страдающего болезнью Альцгеймера государству приходится выделять более $1000 в месяц. Это сложный комплекс нерешенных обществом проблем. Нам еще предстоит преодолеть привычное в Турции восприятие смерти и культурные табу, чтобы улучшить заботу о последних днях жизни людей. Заботу о достойном конце жизни человека необходимо решать на уровне государственной политики. По прогнозам, в Турции в ближайшие десятилетия количество людей в возрасте старше 70 удвоится. Качество смерти становится все более актуальной проблемой, пишет ведущая газета «Хюрриет». Спрос на достойный завершающий период жизни растет. Всем нам еще предстоит задуматься об этом. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Олег Львов. После выпуска новостей на Радио Свобода «Час книги». Обсуждение книги Влад Зарошевич «Судьба филитониста» дискутирует Семен Букчин, автор книги, и обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов, а ведущий Виталий Портников. «Час книги» в 13:07. Ну, я с вами прощаюсь и желаю хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти 3 недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность.
Потери огромны. Погибли многие люди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».